Братья Карамазовы, 1880. Братья Карамазовы — великолепный пример детективного жанра, который Достоевский упорно разрабатывал и в других романах. Роман этот длинный, более 1000 страниц, и любопытный. В нем много примечательного, даже название глав. Стоит сказать, что автор не только хорошо понимает всю витиеватость и фантастичность своей книги, но как будто все время подчеркивает ее, поддразнивая читателя, используя каждую мелочь, чтобы подстегнуть его любопытство. Достаточно бросить хотя бы беглый взгляд на оглавление. Как я уже сказал, названия глав необычны и приводят в замешательство. Человек, незнакомый с романом, может быть легко введен в заблуждение, вообразив, что перед ним не роман, а скорее либретто какого-то эксцентричного водевиля. Глава третья. Исповедь горячего сердца. В стихах. Глава четвертая. Исповедь горячего сердца. В анекдотах. Глава пятая. Исповедь горячего сердца вверх пятами. Затем во втором томе. Глава пятая. Надрыв в гостиной. Глава шестая. Надрыв в избе. Глава седьмая. И на чистом воздухе. Некоторые заголовки поражают странными уменьшительными. За коньячком. Большая часть названий глав и отдаленно не передает их содержание, как, например, еще одна подорванная репутация. Они бессмысленны. И, наконец, некоторые игривые заголовки с их добродушным подтруниванием над читателем воспринимаются как название юмористических рассказов. Лишь в шестой части, как ни странно, самой слабой части книги, название глав соответствует их содержанию. Так, поддразнивая, насмешничая, хитрый автор намеренно завлекает читателя. Однако этот прием не единственный. Он все время выискивает разнообразные средства, чтобы пробудить и поддержать читательский интерес. Посмотрите, как он объясняет название города, где с самого начала романа происходит его действие. Он приводит его только в самом конце. Скотопригоньевск. Так, увы, называется наш городок. Я долго скрывал его имя. Это постоянная оглядка на читателя, когда в нем видят, с одной стороны, жертву, для которой писатель заготовил капкан, и одновременно охотника, от которого писатель бежит, петляя следы, как загнанный заяц. Такое отношение к читателю со стороны писателя в какой-то мере идет из русской литературной традиции. Пушкин в «Евгении Онегине», Гоголь в «Мертвых душах» часто невзначай обращаются к читателю порой с извинением, порой с просьбой или шуткой. Подобное заигрывание с читателем также заимствовано из западных романов, или, вернее, их предшественниц, уголовных хроник. Так вот, в лучших традициях этих хроник Достоевский прибегает к забавному приему. С подчеркнутой откровенностью он в самом начале сообщает, что совершено преступление. Алексей Федорович Карамазов был третьим сыном помещика нашего уезда Федора Павловича Карамазова, столь известного в свое время по трагической и темной кончине своей. Такая нарочитая откровенность со стороны автора не более чем литературный прием. Цель его — сразу же заинтриговать читателя этой трагической и темной кончиной. Книга представляет собой типичный детектив, лихо закрученный уголовный роман, но действие разворачивается медленно. Исходная ситуация такова. Карамазов отец — гнусный, распутный старик. Одна из тех, не вызывающих сочувствия жертв, тщательно намеченных предусмотрительным автором детектива для убийства. У него четверо сыновей. Трое законных и один незаконный, каждый из которых мог бы быть убийцей. Младший, благостный Алеша, явно положительный герой, но приняв однажды мир Достоевского и его правила, мы можем допустить, что даже Алеша способен был убить отца, хотя бы ради брата Дмитрия, которому тот намеренно переходит дорогу, или внезапно восстав против сил зла, которые представляет отец, или по любой другой причине. Сюжет развивается так, что читатель долгое время вынужден гадать, кто же убийца. Более того, даже перед судом предстает невиновный, старший сын убитого Дмитрий, тогда как настоящим убийцей оказывается незаконно рожденный сын Карамазова Смердяков. Следуя своему замыслу втянуть читателя в разгадывание тайны, что и составляет главную прелесть детективного жанра, Достоевский осторожно подготавливает в читательском сознании необходимый ему портрет предполагаемого убийцы Дмитрия. Обман начинается с той минуты, когда Дмитрий после лихорадочных и тщетных поисков 3000, которые ему так остро нужны, бросается вон из дому, прихватив с собой медный пестик. — Ах, Господи, он убить кого хочет! — всплеснула руками Феня. Девушка, которую любит Дмитрий, еще одна инфернальная героиня Достоевского, Грушенька, становится объектом вожделения старика, пообещавшего ей денег, если она придет к нему. Дмитрий не сомневается в том, что она приняла предложение. Убежденный, что Грушенька у отца, он перепрыгивает через забор в сад и видит свет в окнах. Он стоял за кустом в тени. Передняя половина куста была освещена из окна. Калина, ягоды, какие красные! — прошептал он, не зная зачем. Когда он подошел к окну, он увидел, что вся спаленка Федора Палча предстала перед ним как на ладони. Она была разделена поперек ширмами. Отец стоял у окна в своем новом полосатом шелковом халатике, подпоясанном шелковым же шнурком с кистями. Из-под ворота халата выглядывало чистое щегольское белье, тонкая голландская рубашка с золотыми запонками. Старик чуть не вылез из окна, заглядывая направо в сторону, где была дверь в сад. Митя смотрел сбоку и не шевелился. Весь столь противный ему профиль старика, весь отвисший его кадык, нос крючком, улыбающиеся в сладостном ожидании губы его, все это ярко было освещено косым светом лампы слева из комнаты. Страшная неистовая злоба закипела вдруг в сердце Мити. И, потеряв самообладание, он вдруг выхватил медный пестик из кармана. Далее следует красноречивая фраза, состоящая из множества точек, опять же в лучших традициях увлекательных уголовных романов или кровавых детективов. Потом, словно переводя дух, автор снова заходит, но уже с другой стороны. «Бог», как сам Митя говорил потом, «сторожил меня тогда». Это могло бы означать, что его что-то остановило в последнюю минуту. Но нет. Сразу же после этой фразы стоит двоеточие, а за ним предложение, словно бы усиливающее предыдущее. Как раз в то самое время проснулся на одре своем больной Григорий Васильевич. Так фраза о Боге, вместо того, чтобы означать, как могло показаться вначале, будто ангел-хранитель вовремя остановил его на пути к преступлению, может также значить лишь то, что Бог разбудил старого слугу, чтобы тот смог увидеть и опознать удирающего убийцу. И здесь налицо интересный маневр. С той самой минуты, как Дмитрий убегает, и до его ареста на провинциальной ярмарке, где он ударился в загул вместе с Грушенькой, от убийства до ареста проходит 75 страниц, автор так строит сюжет, что словоохотливый Дмитрий ни разу не выдает своей невиновности. Более того, когда он вспоминает слугу Григория, которого он ударил пестиком, и, быть может, даже убил, Дмитрий ни разу не называет его по имени, просто старик, что легко можно отнести к отцу. Прием, пожалуй, слишком искусственный, выдающий чрезмерное желание автора обмануть читателя, заставив его поверить в то, что Дмитрий — отца-убийца. Позже на суде важно понять, говорит Дмитрий правду или лжет, утверждая, что 3000 рублей были у него при себе перед тем, как он отправился к отцу. Иначе были бы все основания подозревать его в том, что он украл 3000, приготовленные стариком для девушки, а это, в свою очередь, означало бы, что он вломился в дом и совершил убийство. И вдруг на суде младший брат Алеша вспоминает, что когда он видел Дмитрия в последний раз перед ночным происшествием в саду, тот бил себя в грудь и кричал, что у него в этом самом месте, то есть на груди, есть то, что ему необходимо, чтобы выпутаться из его трудного положения. Тогда Алеш подумал, что Дмитрий имел в виду свое сердце. Теперь же он вдруг вспомнил, что даже в тот миг обратил внимание, что Дмитрий бил себя не в сердце, а много выше, там, где хранилась ладанка. Это воспоминание Алеши стало единственным, хотя и слабым доказательством того, что Дмитрий в самом деле достал деньги раньше, а значит, возможно, и не убивал отца. Другое обстоятельство, которое легко могло бы разрешить все сомнения и спасти Дмитрия, начисто игнорируется автором. Смердяков признался Ивану, среднему брату, что настоящий убийца он, и что орудием преступления послужила тяжелая пепельница. Иван делает все возможное, чтобы спасти Дмитрия, однако это важнейшее обстоятельство на суде не упоминается ни разу. Если бы Иван рассказал суду о пепельнице, установить истину ничего не стоило бы. Надо было лишь осмотреть ее как следует, установить, есть ли на ней следы крови, и сравнить ее форму с очертаниями смертельной раны убитого. Но это не сделано. Немаловажный промах для детективного романа. Приведенный анализ достаточен для того, чтобы проследить развитие сюжетной линии Дмитрия. Иван, второй брат, уезжает из города, попустительствуя убийству. Фактически он подталкивает Смердякова к преступлению, становясь тем самым его соучастником. Вообще Иван сильнее втянут в основную интригу, чем третий брат Алеш. Там, где заходит речь об Алёше, мы постоянно ощущаем, как автор разрывается между двумя независимыми сюжетами — трагедией Дмитрия и историей почти святого Алёши. В Алёше снова видится, как и в «Князе Мышкине», любовь автора к простодушному герою русского фольклора. Всю длинную, вялую историю старца Зосимы можно было бы исключить, без всякого ущерба для сюжета. Скорее, это только придало бы книге цельности и соразмерности. И вновь совершенно независимо, вразрез с общим замыслом, звучит история Илюшечки, сама по себе замечательная. Но и в эту прекрасную историю о мальчике Илюше, его друге Коле, собаке-жучке, серебряной пушечке, капризных выходках истеричного отца, даже в эту историю Алеша вносит неприятный елейный холодок. Вообще, когда автор изображает Дмитрия, его перо обретает исключительную живость. Дмитрий как бы постоянно освещен сильнейшими лампами, а вместе с ним все, что его окружает. Но стоит появиться Алеше, как мы тотчас же погружаемся в совершенно иную, безжизненную стихию. Сумеречные тропы уводят читателя в угрюмый мир холодного умствования, покинутый гением искусства.